Чем старше я становлюсь, тем больше и больше понимаю, что вся школа жизни дана нам для того, чтобы научиться вступать в близкие отношения с нашим Спасителем. Плодотворность является прямым следствием этих отношений, и потому Иисус в подтверждение этому говорит: «Ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Евангелие от Иоанна 15:1-4. Вступив в тесные отношения с Господом, мы перестаем ощущать одиночество и потребность в том, чтобы нас утешали и жалели. Близость со Христом дарует нам то самое стойкое внутреннее здоровье, в котором каждый христианин очень нуждается. И эта близость должна быть у нас постоянно, а не время от времени. Неважно, как давно мы уже уверовали и сколько лет живем с Богом. Духовное здоровье определяется не посещением церкви и не каждодневными утренними и вечерними молитвами, а близостью с Господом. Когда мы удаляемся от Бога, даже ненадолго, то непременно начинаем спотыкаться и падать. Пренебрегая чтением Слова Божьего и искренним общением с Господом в молитве, мы быстро забываем, для чего живем. Забредаем, заходим, куда не следует, и обычно кончаем падение. Библия является для нас своего рода светофором, и нужно научиться вовремя реагировать на его сигналы. Все ее предостережения – это желтый свет, все описанные в ней грехи – красный свет, а добрые дела – зеленый. Если Дух Святой посредством нашей совести зажигает перед нами красный свет, указывая на зависть, злость, ненависть, гордость, похоть, эгоизм и так далее, то немедленно нужно сжать на тормоза. А когда перед нами горит зеленый, торопиться делать добро, проявлять смирение, помогать другим, любить и стремиться к чистоте. Покоряясь Духу Святому, у нас пребывающему и нас обличающему, мы возрастаем в святости, которая приходит не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Нам необходимо почаще задавать себе вопрос: в чем конкретно я не явил святости Божией? Может быть, это была нечистая мысль, или грубость и нетерпение по отношению к какому-то человеку, а может быть, необдуманно сказанное обидное слово, недобрый поступок или сознательно сделанный грех. Не надо стремиться об этом забыть, а лучше постараться исправить немедленно, сейчас. Придите к Господу с молитвой раскаяния. Попросите у ближнего прощения. Силою Божией преодолейте свой грех. Скажите «нет» нечистым желаниям и побуждениям. Не сделав этого, невозможно восстановить нарушенное близкое общение с Богом, а ведь это и есть самая главная наша задача. Цель истинного христианина – всей своей жизнью отражать Христа. Но для того, чтобы жить так, как Христос, нужно жить со Христом. А это значит постепенно, изо дня в день, шаг за шагом искоренять из своей души все несвятое, не святость, искать Господа всем сердцем и все ближе к Нему становиться. Большего достижения для человека быть не может. Таким образом, истинная вера, самодисциплина, чистота, святость и послушание Духу Божьему являются непременными условиями для близости и тесного общения христианина с Богом. Поэтому и написано: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова». Псалом 23:3-6. Искать Найти и хранить постоянную близость с Господом должно стать целью и смыслом нашей христианской жизни. В достижении этого очень важно быть неотступным, действуя так, как это сделал когда-то Иаков. Чтобы получить желаемое, он боролся всю ночь, говоря: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», в результате чего получил от Бога новое имя и новое сердце. В такой духовной борьбе нельзя давать себе поблажек и послаблений, подобно тому, как это бывает в спорте. Если спортсмен в межсезонье на пару месяцев сделает себе отпуск и полностью прекратит тренироваться, то не может рассчитывать на победу в следующем соревновании. Никаких передышек нам, христианам, устраивать нельзя. Жизнь истинного, горящего любовью к Господу, дитя Божьего, это непрестанная борьба, непрерывное пребывание в тонусе и постоянное движение вперед. В легкой атлетике есть разные беговые дистанции. Есть короткие стометровки, когда очень важно сделать первый сильный рывок и, не снижая начатого темпа, в кратчайшее время достигнуть финиша. Бывают более длинные забеги на 200, 400, 800 метров, и тогда важнее всего правильно рассчитать свои силы. Но есть особый вид бега, который исчисляется километрами, и называется он марафон. В таком забеге побеждают не сильные, сделавшие хороший первый рывок в самом начале, а упорные и выносливые, которые, истекая потом, но не сдаваясь, бегут, бегут и бегут. Нередко победителем в нем становится тот, кто сберегает силы на конец этой длинной дистанции. Так вот, бег христианина – это марафон, и завершают его, приходя к финишу, настойчивые, упорные и выносливые, подтверждая истинность известных нам слов: «Не начало венчает дело, а конец», и «Будут последние первыми, а первые последними». Начиная христианский путь, или, иначе говоря, свой бег к финишу, не будем забывать, что это будет нам чего-то стоить. Это долгий, утомительный, изнуряющий, а порой и поистине мучительный путь, на котором придется со многим столкнуться и многое преодолеть. К сожалению, складывается впечатление, что у многих христиан их духовный бег складывается из многих стометровок. Рванул и тут же выдохся. Рванул и снова сел отдохнуть. Потом следующий и следующий рывок. Вверх-вниз, взлет-падение, победа-поражение. И так всю свою христианскую жизнь. Стоит ли удивляться тогда, что наше духовное состояние выглядит так, как оно выглядит? В духовной жизни и искании Господа нужно уметь ставить перед собою цели и достигать их, чего бы это ни стоило. В плотской жизни мы можем задаться целью приобрести хорошую профессию и зарабатывать большие деньги. Можем достигнуть глубоких познаний в какой-то науке и стать выдающимся ученым, знаменитым певцом, музыкантом, художником, одним словом, устроить свою жизнь так, как хотим. Но может случиться, что в ней произойдет что-то неожиданное. И со всем, чего мы достигли, можно оказаться у разбитого корыта, не зная, что делать дальше. В своих миссионерских поездках я встречала многих людей, которые поражали своей эрудицией, образованностью, удивительными достижениями и способностями. Они действительно смогли достигнуть многого. Но вдруг в их жизни случилось что-то непредвиденное, и все буквальным образом рушилось. Теперь они думают лишь о насущном хлебе и крыше над головой. Однако это только земная жизнь, которая рано или поздно закончится, а вот духовная... Наша земная жизнь слишком коротка, чтобы ее напрасно прожить, а вечность слишком длинна, чтобы к ней относиться безразлично. И потому перед каждым из нас должен встать вопрос: как я здесь, на земле, живу? Как я духовно бегу? Находясь в теле, насколько я сумел познать Господа и смог ли Он меня познать. Ведь именно это определяет наше место в вечности, и будем ли мы там с Ним или нет. Было ли наше христианство постоянным восхождением и победной борьбой, или, выражаясь словами апостола Павла, мы только напрасно били воздух? Били словами наших обрядовых молитв, били своими песнопениями, не имеющими подтверждения в собственной жизни, били внешним благочестием и своим поверхностным, бесплодным христианством, которое ни для кого не было светом. Если так, тогда есть опасность, что однажды, представ перед Господом, мы услышим шокирующие слова «Лукавый и ленивый раб». Когда об этом думаешь, становится страшно. И тогда начинаешь действительно всем сердцем вопиять: «Боже, помоги мне пройти эту жизнь так, чтобы пребывать с Тобою в вечности, и чтобы то, что я считал правильным христианством, на самом деле не оказалось самообманом». Как врачу-терапевту мне не раз приходилось держать на руках умирающих, когда им уже ничем нельзя было помочь. О, если бы каждый смог однажды увидеть глаза этих людей! В них отражается жуткий страх перед вечностью. Такие встречи лицом к лицу со смертью сами по себе являются благословением, потому что напоминают, насколько мы хрупки и проходящи. Они показывают глупость и пустоту всех мирских ценностей и учат, что поэма нашей жизни не так уж и длинна и может оборваться на полуслове. Этих последних минут никому из нас не избежать. Представьте себе, как страшно станет и нам, когда в предсмертный момент вдруг отчетливо поймем: «Моя жизнь прожита напрасно, и мое христианство меня не спасет. Я верил, я надеялся, я думал и рассчитывал, что нашел Господа и жил для Него, однако Его теперь со мною рядом нет. В моей христианской жизни и моем хождении не было чего-то, что является самым главным и что делает человека поистине чадом Божиим. Теперь я отхожу в вечность. Только какую и с кем?» Чтобы этого не произошло, чтобы нам не обмануться ложными надеждами, чтобы запоздалое раскаяние не постигло нас в последние минуты, когда уже слишком поздно что-то исправить, давайте искать Господа теперь, пока мы еще на земле и пока еще есть возможность, силы и время для этого. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Исаия 55:6. Пусть этот совет, оставленный на страницах Писания, станет стремлением и целью всей нашей оставшейся жизни. Тогда мы сможем избежать того, о чем поется в упомянутой в начале этой главы христианской песни: полуправды, полуцели, полуверы, полужизни, полусмерти. Вкусив однажды сладость близости и тесного общения с Господом, мы будем постоянно искать этого и уже никогда не удовлетворимся чем-то меньшим.